Она выглядит совершенно незнакомо, и именно поэтому ее не планировали. Она даже в мыслях не была. Ни в мыслях, ни в каких вариантах. И это выглядит как ломка планов. Ломка планов. Кто-то палки в колеса просто вставляет, и все. А кто, конечно, кто-то рядом, кто-то вставляет палки, да? Больше некому. Вот. И начинается конфликт. И конфликт не потому, что они виноваты. Просто новая задача, обоим надо выполнять, а оба не планировали и думают, что вот это из-за него. Каждые 7 лет обязательно что-то. Семья переходит на новый уровень. Независимо от того, хорошо они жили, не жили. Были в разводе даже это время. Если вот пожили 2 года, развелись, потом опять сошлись. Этот прогул в стаж входит. И если у них уже там 4-я задача, а эти 2 не... То есть там накладка, там тяжело получается. Ну, тяжело, когда пропускаешь занятия, потом догонять тяжело. Ну, так вот. Вот и все. А по поводу вот этих браков, люди просто не знают вот этих вещей и все. Раньше очень строго... Люди просто понимали, что это важно. Что это важно. Просто надо какой-то период перебесились, раз, поняли друг друга. Какой-то период... Причем, когда новая задача, эта задача настолько нова, вроде бы и классическая ситуация, но она настолько индивидуальна, что никто и подсказать-то толком-то не может. То есть сами должны разбираться, сами должны принимать решения. Потому что семья должна продолжать быть живой. А продолжать быть живой, живой человек тогда, когда он сам принимает решения. Если он везде навел справки, надо так-то, так-то и так-то. И принял решение, но это не он принял решение. Он не живой. И дальше пошла немножко мертвая семья. И поэтому вот например, вот здесь вот в Бхагавад-гите, там Кришна и Арджуна, вот они говорят между собой. А в конце Господь говорит Арджуне: вот я тебе все рассказал, а ты поступай, как знаешь, я тебя не насилую. Почему? Потому что в этом мире можно все, кроме одного, нельзя быть мертвым. А мертвый, если я решение не при, только записываю, как вот это, я должен сам принимать решение. И тогда я проявляю признаки жизни. Решение. Это значит, я беру на себя ответственность. Тогда жизнь дает мне ответ. А так она жизнь безответная. Если я не принял решение, если меня просто такого в коме по этим ступенькам протащили, и я так раз, это не я. И потом я говорю, а я не просил сюда себя, это кто виноват? А вот те, которые мне сказали. Я не принял ответственность. Я начинаю жаловаться, не принял ответственность, я это просто не потяну. А так, когда принял ответственность, как-то уже, ну, какой-то стержень, и я тогда справляюсь с этим. Вот. И поэтому, когда возникает конфликт, да в народе это все знают. Там милые дранятся, только тешатся. Там двое ссорятся, третий не власть. Вот так вот. Они сами должны порешать. И вот именно негативный результат получается именно тогда, когда влазит кто-то третий, или когда кто-то начинает советоваться.
Нет, это понятно. Но я немножко просто будем говорить, ну, насколько с позиции веры у нас порой будем говорить. Вот предположим второй брак. Это, конечно же, плохо, то есть будем говорить. То есть изначально, то есть определенно, наверное, время уже так для мужчины и женщины отдельно наступает брак, то есть когда они вот это организуют. Ну, а если, предположим, каким-то причинам семья невозможна? Такое тоже бывает. Ну, конфликт может быть с нами, может быть за массой, в общем-то, причин. И, предположим, образуется вторая ситуация. То, ну, какие последствия от этого вообще могут быть?
Какие последствия? Да. Последствия называются дети.
Совершенно дети?
Да. И вот это самые плохие последствия вот в этом случае. Потому что ребенок ребенок всегда имеет одну маму и, может быть, несколько отцов имеет. Сколько мама имела мужей, любой человек, который с ней имел контакт, он автоматически... Здравствуйте. Автоматический муж и автоматически ребенок, дети даже уже рожденные, уже в каком-то возрасте, они хватают качество этого отца через маму. Потому что мама всегда будет пожизненно с ребенком соединена. Вот. И у ребенка возникает... И вот бывает... Первый брак не получился, потому что он вообще негодяй и вообще безответственности. И потом вот, наконец, вот он, принц хороший, идеальный, вообще рождается вообще непонятно что. Есть такой телегоний, слышали, да? Телегоний, вот. Почему? Потому что этот ребенок, он сублимирует себе всю карму, которую несут вот эти отцы. Вот эти отцы. И от того, и от того, и от того. Если у ребенка... Один отец, это нормально, он как-то с ней разгребется, он знает, что делать. А если много отцов, и та, и та, и та, и ребенок никак не может определиться. Он такой, и то хочется, он не найдет себе места в жизни. Вот. И за то, что такое вышло в свет, мама несет ответственность. А папа несет ответственность тоже, потому что а он знал, что делал. Да. Ну, первый мужчина самый законный, да. Самый законный.
Это же дети, ну, получается, что от первого мужчины ребенок набирает как и беды, так и поражения.
Ну, в основном это так, но есть исключения, потому что если второй мужчина окажется в 50 раз сильнее просто психически, он там перебьет всех. Да. Но это почему исключение, очень редко. Это... Такие исключения бывают. Вообще все исключения, в карме исключений нет. Там все по строгим, нудным правилам. Исключения бывают, когда человек начинает заниматься духовной практикой, и карма начинает немножко трещать. И тогда, потому что по карме, если женщине вот положен такой какой-то там тряпка, да, она другого и не встретит. Просто так по карме ей такой сильный мужчина, который достоин ее, который немножко, которого она может там голову на плечо и успокоиться, и как у Христа за пазухой там. Если ей не положен такой, значит и будет встречаться такое, такое, такое. Ну, начинаешь заниматься духовной практикой, и тогда появляется исключение. На самом деле это не исключение, это вымоленные вот эти вещи. Вот так вот. А так будет то же самое попадаться. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Причем с каждым разом оно будет, ну, более разбавленное. Вот. Вот. Ну, самое главное все-таки дети. Потому что самый главный брак, он для вот этого, для детей. Если детей нет, ну что? Тогда. Ну и желательно. Ну, почему? Потому что это мы за рамки вопроса вылазим. Почему много вот браков? Ну вот именно поэтому. Люди не понимают, что они делают, вот и все. Не понимают.
И по большому счету, да.
Я женат больше 30 лет. У меня каких конфликтов только не было. Каких конфликтов только не было. И каким-то образом, я не знаю, как-то. Ну, я почему? Почему думаю, что нормально все? Потому что, во-первых, я женился по любви. Это знак от Господа, что не просто вот выгодная партия, знак от Господа. Я вот ее увидел, все, нет вопросов. Раньше думал, да вот в это влюбился, в это. А потом свое увидел, когда? Если понял, вот теперь я влюбился. Она моложе на 5 лет, я думаю, да куда ж я такой старый там для нее. А все, сердцу не прикажешь. Все. Второе. Получено благословение родителей. Это вторая, это как это, линия Маннергейма была, помните, да? Линия обороны. Вот. Дальше. Мы зарегистрировали свой брак. Третья линия обороны. Если брак не зарегистрирован, и он любой ветер и может скосить. Четвертый, мы его осветили, этот брак. Осветили, когда? Ну, в ведической традиции и освещался наш брак с женой и одновременно зять с дочкой. Вместе сидели. Вот. Вот. И результат налицо. Она перестала видеть во мне недостатки. Она говорит, вот смотрю изо всех сил, прищуриваюсь, напрягаюсь, но нет недостатков. Чудо. Она-то меня знает уже как облупленную. Все могут меня считать за кого угодно, скажут, так. А вот после ритуала, она говорит, а во мне же ничего не изменилось. Изменилось сознание. Да. А если брак просто не защищен ничем, то просто планеты поменялись, просто новая ступень, просто все что угодно, просто карма подъехала. И мы говорим, все, не сошлись характерами. Да при чем тут не сошлись характерами? Карма свела, значит, это задача сойтись характерами. Но, если мы сошлись характерами, и все хорошо, там нет отработки кармы, тогда мужчина, он сразу саньясу принимает какое-то монашество, он тогда и не женится, тогда ему не надо. Потому что самая большая карма отрабатывается в браке. Больше нигде. Ага. А лекция еще не началась. А? Ну мы сейчас быстро. Ну, я извинись, мы задержались. Почему количество детей в семье считается чем меньше, тем лучше? Кем считается? А, в настоящее время. И как это соотносится с едой? Ну, никак это не соответствует. Количество детей не регламентируется. Вот мы решили столько, решили там это. Согласно ведической традиции, сколько получится, столько получится. Если Бог не даст, ты хоть что делай, Он не даст. Да. А если дает, значит дает. Да. Мы приблизительно все знаем, после чего оно получается. Да? Таким образом мы можем регламентировать, а другим считается греховно. Другим способом считается греховно регламентировать количество детей. А вот таким, пожалуйста. Ну, в обществе многое еще считается. Журналы, интернет, там столько всего считается, что раньше об этом даже подумать не могли, а сейчас это считается в законодательном порядке уже. Да. То есть это кто считает? Кто считает? Есть правила, которые можно взять, открыть любую традицию духовную, они все одинаковые. И вот это считается. Веды — это знания, которые сколько ни роют археологи, и там находят одно и то же знание. То, что не меняется. А у нас меняется мода. Меняется эта мода в зависимости от того, там, падения нравов, падения стандартов. И чтобы глупо не выглядеть, мы берем и правила упрощаем. А законы остаются те же самые. И нас спрашивают по тем законам. А правила те же самые. Как минимизировать неблагополучное влияние предыдущих грехов во втором браке? Борьба с грехом только одна, и его надо отмаливать. Грех отработать нельзя, забудьте. Это верх беспечности, безумия. Грех сейчас не отрабатывается. Отработать это все эзотерическая это мура такая. Отработать грех. Нет. Что такое отработать грех? Это вот я был совершенно здоровый, потом начинаются у меня какие-то отклонения, вследствие этой греховности мои ресурсы падают, и вот я оказался внизу. Отработка кармы за это же время, то теперь с минимальными ресурсами мне надо опять забраться в гору. Только у меня нет сил больше. Это утопия. Ну, в наш век отмаливается все, что хочешь. Все, что хочешь. Он просто списывается. Списывается, амнистия. Отрабатывать грех не надо. Из любого самого такого пикового в штопоре вся жизнь может быть. И человек, в принципе, сейчас такое время, что какая бы огромная карма ни была, мы можем ее просто не отрабатывать. Мы не можем ее отрабатывать. Но она нам просто как дверь в такую жизнь, дверь в такую жизнь. Вот это тебе нельзя теперь, вот это нельзя. Рад бы в рай, грехи не пускают, да? Рад бы в хорошую жизнь, вот это, вот машина нужна, вот жениться хорошо, детей бы куча или не куча, я не знаю. Пост хороший, но грехи закрывают двери нам вот в эти вот вещи. То есть они, отработать мы их не будем, но они закрывают. И если нас это очень сильно волнует, мы можем это, все это отмаливается. Как отмаливается? Очень просто. Наш грех, симптоматика греха, мы осуждаем того человека, тот грех, который сами же совершили. Мы осуждаем успех. Успех всегда, любой успех. Мы никогда не осуждаем провал человека. Ну, жалко, ну ладно, ну упал, ну что сделать. Но когда успех, это сначала зависть, потом я, у него есть, у меня нет, я начинаю себе доказывать, что он это неправильно сделал, и нахожу, почему он это неправильно сделал. То есть мне это хочется, у меня почему-то не получается. То есть это, мы осуждаем то, чего сами не можем достигнуть. Но дело в том, что это такой термин есть, вайшнава-апаратха. Вайшнава-апаратха – это более широкий термин, чем его трактуют, сейчас принято трактовать, Господь Вишну, который поддерживает все и вся, и всякое начинание, всякое движение, всякий успех. То есть без Господа успех невозможен, если даже это успех, ну, у гангстера. Невозможен успех. Мы не знаем мотивацию этого гангстера. Может, он благородный бандит какой-то. Может, он ничего там для себя. Мы не знаем. Вот. И то, что это может не стыковаться с местным социальным законом, а у него успех. Вот на тебе, да? Так вот что. Когда мы осуждаем успех, мы осуждаем не человека, а ту силу, которая этот успех ему обеспечила. То есть мы осуждаем Господа, мы осуждаем успех в этом-то деле, в каком-то деле. А Господь сверху смотрит, говорит, так, вот этот успех ему не нужен, вычеркиваем. Называется родовое проклятие, как угодно. И вот поэтому надо всех простить, кого я осудил, перестать судить. И после этого только я могу отмаливать свои грехи. Если я не простил никого, то есть хожу и брюзжу, там, вот тот не так, тот не так. Я просто напрасно хожу и молюсь. Почему? Потому что князь мира сего стоит вот так вот перед алтарем, так смотрит и говорит, и хохочет, говорит, вот у меня лицензия на тебя по этому поводу. Венец безбрачия или венец там, безденежья или без чего-то. Почему? Ты осудил это. Как только я прощаю, ну тут такая проблема. Я не могу простить никого, никакой этот тренинг не понимает, не получается, сам не будучи прощенным, если у меня руки не развязаны, я никому не развяжу. И поэтому вопрос-то сводится до смешного к простому. Господь нас уже простил. Христианская традиция говорит, Христос пришел, за вас все отработал. Он вас уже принял вот такими клятыми мятами. Вот в этой традиции, Шичитани Махапрабху, то же самое. Он говорит, я уже все за вас сделал. Я вас принял. Вам остается принять мое принятие. И вот если мы примем, но это надо встать в традиции. А быть вне традиции христианской, мусульманской или где-то, и где-то, то мы этой амнистии не получим самостоятельно. Мы не можем быть такими космополитами, потому что это конкретные порталы в духовный мир, где карма не работает. Это надо куда-то вот это встрять. И тогда мы можем прощать, и тогда только начнет двигаться наши дела. Тогда вот это начнет падать. Вот это проклятие, это проклятие. Тогда у меня пойдут дела, которые раньше, тогда карму можно отменить. Это мы ответили на этот вопрос уже, да?
Да. А если, да, то есть для начала, а как простить? Ведь оно же, помните, разговор пожал с ней как? Это же очень тяжелая, липкая штука.
А ситуация очень простая.
Хочется простить, но ты не можешь, ты не знаешь как.
Я понимаю. Вот если я всем должен. Всем должен. Я вот я тому должен. И вот и он мне тоже должен. Вот он должен мне. Могу его простить? Вот если бы я никому не был должен, я бы мог его простить. Но поскольку моя выплата долгов от него зависит, не могу его простить. Я же что ж собака отдал бы мне эти $5000, я бы давно расплатился. Я из-за тебя вот тоже вот завис так. Ситуация такая же. Если мы прощенные, тогда и мы можем простить. Это физика. Это не какое-то нравственное что-то такое. Это физика. Это физика, это разум. Это логика так работает. Там такое реле, оно не откроется, пока я не буду прощенный. Я не имею такой функции прощать. Потому что я сам не свободный, я еще раб. Мне надо, чтобы меня простили. А Господь может меня простить. Мои долги. То есть я обращаюсь к той станции, и как-то что-то там происходит у них, у всех. И они говорят, ладно, забудь. И тогда мне легко прощать. Тогда тут этот логика отпускает, этот защелка. Я получаю функцию прощать, а до этого у меня нет этой функции. Раб не имеет права прощать, у него своего ничего нету. А свободный человек может прощать. Вот я никому не должен, я свободный человек. Спасибо, да.
Я туда поставлю, чтобы устойчивее.
Спасибо, да. Да, вот и все.
То есть мы просим прощения у Создателя, да? За то, чтобы нам было все прощено.
Дело обстоит даже еще печальнее. Я не имею права прощать, потому что те, кто мне должен, а я тоже должен, это не мои деньги, что я прощаю. Эти деньги я должен получить и раздать куда-то. Я еще не хозяин положения. То есть не надо строить иллюзии. Я всех прощаю, кто мне должен. А имею право я. То же самое, как начальник. Вот у него ответственность, и он говорит, ну ладно, иди отдохни. Это не имеет права он отпустить, потому что этот рабочий должен сделать что-то, и тот начальник должен отчитаться. Ты же, если бы это твоя была фирма, а если он просто поставлен на это дело, не имеет права. Так и мы не имеем права. Вот когда мы становимся свободными личностями, мы перестаем быть какой-то структурой, которая повязана со всех сторон. Мы не свободны. Когда мы личностями свободны, тогда мы только обладаем этой властью прощать. Мы тогда обладаем властью прощать. И от Бога и это мистическое свойство, потому что свободных людей очень мало на самом деле. Свободный человек это святой или человек бывает в состоянии святости некоторое время определенное, потом может опять как бы упасть. И вот тогда, да, и тогда его прощение, оно просто отменяет карму, представляете? Он тогда обладает качествами Господа Бога. Простить карму. Знаете, что такое простить карму? Если карму не отрабатывали, она отрабатывается в аду. А в аду, знаете, это как больно. Если посчитать, сколько вы заплатили, это не просто деньги. То есть это такой шикарный жест, и мы можем этим обладать. И человек, который в состоянии прощать, который сам ничего не должен, он на вес золота, к нему просто там как мухи на мед, потому что облегчение реально люди. Он может. Вот. Каждый это может. И дорога открыта. Но мы думаем... Ну и другой вопрос. Да? Почему? Как простить? Простить это просто, но за это дорого заплачено уже, не нами. Это не как бы не наша власть. Нам она дана, нам только взять ее. Возможности духовного роста вместе с любимым человеком. О, вместе с любимым человеком огромные возможности духовного роста. Да. Там вот это терпение, стиснутые зубы, духовный рост прямо как на этой. Там такая отработка идет. Духовный рост — это не внешнее проявление, а внутренние изменения. Внутренние изменения. А внутренние изменения, они бывают только под давлением. Как вот углерод вот так вот под давлением, да? Алмазы получаются. И углерод такое, что-то такое. Запачкаешься только, алмаз там, любо-дорого посмотреть. Что-то волшебное. Вот. И в семье вот так вот это нормально. Это духовный рост. И какое правило для семейных людей? Всего одно. Не разводиться. Ни за что. Вот. Если это правило соблюдается, духовный рост будет обеспечен. А если всегда маячит такая, если что, куда-то там запасной аэродром, не будет духовного роста. Духовный рост оплачен скорбью. Скорбью. В скорби возникает вера. А скорби возникает в том случае, и так вкратце, когда ситуация, которая анализируемая мной, не анализируется уже никак. Все правила просто, ни по каким правилам ничего не получается. У человека наступает бзик. И в это время сказать, ну и ладно, Бог с ними, с этими правилами, как-то вот так вот. Потом это раз, все сходится, и тогда человек принимает решение. Если человек принимает решение по правилам, он просто калькулятор, он просто робот. Он сравнил, надо вот сделать вот такие вот движения, и все. Но когда правил просто нету, или он их не знает, такая ситуация, он принимает решение сам, он проявляет признаки жизни. И тогда супруги срастаются. Живое срастается не по правилам, не по закону. Жизнь вообще не по закону. Закон — это закон кармы. Потому что причина-следствие. Жизнь — это вопреки. И жизнь проявляется только в тех ситуациях, когда закон вот ну никак. Посмотрите на влюбленных людей, они еще по закону живут. Нет. У них физиология вообще по-другому работает.
А оплачена скорбью, чьей скорбью оплачена?
Скорбь? В скорби растет вера.
Чья это скорбь?
Человек живет по закону. Сейчас скажу. Чья? Чья вера возрастает, у того и скорбь. Если человек занимается штангой, на утро болят мышцы. Мышцы скорбят. Это означает, что мышцы растут. С верой то же самое. Когда наше страдание не потому, что конкретно кто-то нас там кинул. Нет. А потому что неправильно, потому что ну ни по каким законам, а Господь это допустил. Мы смотрим беззаконие, и надо принимать решение, потому что у нас в арсенале нет ничего похожего. И мы принимаем свое решение. И вот тут живое срастается. Вот это такая жизнь. Жизнь только на этом и построена. А все остальное имперсональные отношения называются. Безжизненные, безличностные, ну, неродные. Людей, которых мы не знаем, которых на базаре с кем-то торгуемся, начальник просто, который мне деньги платит, там, где вот это бартер, он для меня не совсем живой. Он для меня просто, ну, статист. И мы по закону с ним общаемся. Это нормально, по закону с ним общаться. Но спутник жизни, друг, родственники, это не по закону мы должны общаться, мы должны срастаться. И мы должны, и там нет закона. Там нет, там и можно много несправедливости видеть, и все. И духовный рост состоит в том, одной фразой, насколько мы можем жить без закона, насколько мы видим, что все неправильно, и мы все равно живем. Или мы только по готовой лыжне готовы проехаться. Вот. По готовой это просто технология. И помнится, остается в памяти, только то, что мы когда обдумали, пережили, где были эмоции, где приняли решение, где была жизнь. Жизнь портится, ну, запоминается. Это все, что у нас есть. А то, что мы правильно жили, оно как-то и забывается. Вроде все, да? Ура! Выкрутился я. Вот. Теперь тема. Ну, как я и предполагал, когда мне дали эти вопросы, я посмотрел и сказал, наверное, это будет и темой. Раз их столько много. Да. Вот. И поэтому тему сегодня назовем так. Истинный смысл закона. Мы думаем, что законы нам для того, чтобы лучше жить, или правильно жить, или, что еще хуже, к Богу попасть. Нет. Законы вообще не для этого. Более того, сейчас скажу такую вещь. Закон даже не для того, чтобы его исполнять. Закон. Вот смотрите.
Все не так начинает.
Как мы смотрим на мир? Как мы смотрим на мир? Везде говорят, что князь мира сего, отец лжи, то есть нам что-то тут какие-то глюки такие, то есть на самом деле мир как-то не так выглядит. А веды говорят, это называется Махамая, великая иллюзия. Великая иллюзия. Это происходит от того, что мы забыли, кто мы. Я есть душа, а не кусок мяса. Я кусок мяса тоже. Но не во-первых. Я, во-первых, душа, во-вторых, там моя какая-то психика. И только в самых последних я кусок мяса. Но наши глаза видят, именно смотрят на мир, именно вот этот кусок мяса, плоть. И оно видит вот это совершенно так. Глазами духовными души, они у нас тоже есть, мы не смотрим. Почему? Потому что мы считаем, вот мы, во-первых, мы вот это. И тело это последняя оболочка на нас надетая, последняя рубашка, поверхность. И мы видим только поверхность этого тела, поверхность этого мира. И ведем себя так, как мы себя ведем. Ну, соответственно, тело, оно лживо по своей природе даже. Потому что оно эгоистично, и никто не хочет показывать свой эгоизм наизнанку. Никто не хочет. Мы, ну, вынуждены так. Такими интеллигентами прикидываемся, такими добренькими и все такое. И поэтому пускаем пыль в глаза друг другу. И окружающие верят. И мы даже себя при желании можем в этом убедить. И говорим, вот мир такой. Но реакция мира на нас, она не от того зависит, сколько пыли мы напускали. А она зависит от того, дело в том, что на эту ситуацию смотрит и Господь. И Господь видит не только это все, но Он видит насквозь то, что даже мы сами не видим. Он оценивает действия, нас судит закон, который совершенен, который оценивает действия не вот эта последняя вот оболочка, что поплыла, так и всех очаровала, а изначально, с чего оно началось. Это и есть закон кармы. Закон кармы, он совершенный закон. Воздаяние и наказание. Ну, просто реакция. Совершенно адекватная. Вот. И, в общем-то, судит нас не Господь, Он вообще никогда никого не судит, а судит Его закон. И вот этот закон совершенен. Чем он отличается от закона вот такого мирского, человеческого? Тем, что он совершенен. А человеческий закон, он только судит наружные вот эти действия. Потому что внутренние действия просто недоказуемы. И вот мы знакомимся. И вот люди, они имеют власть внешне что-то поменять. Но внутри они и доказать нельзя, и поменять себя тоже не могут. И вот когда мы берем духовные законы, там говорится, ты должен быть вот таким-то, таким-то, таким-то. И мы внешне начинаем быть таким-то, 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 а внутри мы все равно это не можем сделать. Господь говорит, вы не можете этого сделать. И нас начинают судить. Вот когда будут судить каждого из нас, карма, которая на протяжении всей этой пьесы, после смерти, она нас, это вот такой секрет, нас судят только по тому закону, который мы пытались исполнить. Тот закон, по которому мы не пытались исполнить, нас не судят. Потому что закона нету, если я его не пытаюсь исполнить. Это не призыв к беззаконию, поймите правильно. Потому что лекция называется «Истинное значение закона». Закон не для того, чтобы его исполнить. Ну, если взять, например, люди, когда исполняют закон, чем больше они его исполняют, тем больше они оскверняются. Исполнение закона, именно исполнение закона оскверняет человека. Исполнение закона – это не тот эскалатор, который к Богу нас вознесет. Функция закона только указать на «ты, дорогой, заблудился». Это если я и то и захочу. Если я не захочу знать закона, я его и не узнаю. Буду где-то бомжевать, и никто ничего, и буду нормально, в общем, жить. Но потом, если у меня возникнут проблемы, в общем, Господь дал эти законы для людей, которые уже от Него отошли, для того, чтобы они поняли, что они отошли, и что они рядом с Ним даже стоять-то не могут. Пока закона нет, я не могу определиться, прав я или не прав. У меня нет критерия сравнения. Ну, мера ответственности немножко другое. Мера ответственности к закону как раз не имеет отношения. Закон персонален по своей природе. И люди, которые целиком полагаются на закон, они становятся имперсоналистами, и у них будут отсутствовать личностные отношения. Так вот. Закон просто того, чтобы осветить вот тот туннель, который нас там в смерти, вот нам туда тащат, причем не спрашивая совершенно. Мы это увидели, ужаснулись, попробовали что-то сделать. И никто не может исполнить закон. Почему? Потому что если человек исполнит все законы, он станет Господом Богом, а в планы Бога это не входит. И поэтому сделано так, что если я выполняю закон. Знаете, как вот воздушный шарик, если тут сдавить, тут выперло, да? Сдавить, там выперло, никуда его не денешь. Как, или вот, и мы эту тенденцию наблюдаем всюду. Спросите у врачей, берется лекарство какое-то, да? И говорится, вот это поддержит ваш вот этот вот орган какой-то. Я его глотаю, но оно садит другие органы автоматически. Ничего с помощью закона, с помощью манипуляции, закон это манипуляция, нельзя исправить ситуацию. То есть если мы исполняем закон здесь, мы обязательно нарушаем его там. А если где-то хоть чуть-чуть его нарушаю, значит я нарушаю его везде. Я ничего, нисколько не продвигаюсь к Богу. Такая грустная ситуация. А зачем же закон? А говорится, надо все-таки соблюдать. В чем же вот фишка? Кто задогадается с трех раз?
Что вообще такое закон?
Закон?
Да, закон.
Ну, закон, например, не разводиться. Вот закон.
Я, например, будем говорить неоязычество читал. Закон – это то, что находится законом. Кон – это свод писанного или придаваемого устно закона,
да.
Которое должно жить. А за законом то, что было, это… Ну, поэтому жить нельзя.
Хорошо, представьте. Нет, законы меняются, это нормально. Законы меняются. Почему? Тела меняются, ситуация меняется. Есть законы военного времени, слышали, да? Законы мирного времени. И это правильно. Есть. Вот представьте, вот город Запорожье и.
Вот трактовка именно самого слова закон, потому что она настолько
разбудчивая. Ну я сейчас хочу это сделать.
Ты пользуйся словами, не подмочи.
Хорошо. Закон это. Хорошо, закон это замороженная любовь. Вот жидкость можно поместить в такой сосуд, в круглый сосуд, в какой угодно сосуд. Это вот вода, это любовь. Она принимает, она везде. Любовь, она везде и удобна везде, потому что она любовь. Она дает, она независима. Но если вода замерзла сосулькой или там кубом каким-то, то ни в какой, в этот сосуд влезет, а в этот уже нет. Вот это закон. И закон говорится, что статья такая-то, при таком-то, таком-то, таком-то надо делать так-то. А вот при таком-то, таком-то, такой-то погоде надо делать так. Что зимой надо вносить валенки, а летом лучше их не носить. Закон – это как бы поступила любовь при такой-то ситуации.
Это философия достаточно тонкая. А все-таки
закон? Закон? Законы создавались как? В ведах записано как закон. Однажды какой-то святой человек при таких-то обстоятельствах поступил-то так-то. И его поведение взяли за образец.
То есть
образец был.
Образец,
да, всегда у каждого закона был образец. А законы написаны кровью, еще говорят. Так вот, когда была экстремальная ситуация, и какой-то садху, святой, поступил именно так, и с честью вышел из этого состояния, записали как закон. Все, пользуйтесь, железно работает. Вот. Если человек влюбленный, он и так, и так, и так, и чуть-чуть подвинет закон, и так, и так, и так, и потом с него можно тоже брать пример. Вот. Когда человек не влюбленный, он просто слепой. Ему надо открывать книжку и читать, как поступали в этом случае. Потому что он слепец, он не видит перед ним ямы, или бугор, или капкан стоит, или что-то. Любящий он просто видит, он его обойдет. Он знает, как, ему не надо читать много. Он любящий — это зрячий. Вот что такое закон. Замерзшая, ну, сосулька. Вот сосулька, весна, мороз, сосулька при таком ветре вот такая кривая получается. Это значит, любовь при таком-то ветре, при такой-то температуре вот такую форму имеет. При другом ветре в другую сторону будет загибаться сосулька. Вот что такое закон. Ну, это формулировка. Ну, вы согласны с формулировкой? Нет? Очень тяжко, да, тяжко. Тяжко определить то, чего нету. Потому что любовь существует реально, закона реально не существует. Закон — это часть виртуальной, причем лживой реальности. И вот сегодня закон такой, завтра такой, и поэтому очень трудно найти определение. Вот тут совершенно правы.
Отсюда же вот эта фраза «закон что дышло»,
да? Да, закон что дышло.
Что любой внутрь, да. Люди там вот эти, которые законы, они под себя создают определенные статьи, кому-то они
да.
Выгодны.
У одного болит одно, у другого другого, и как таблетку. И когда статью закона применяют как таблетку, он говорит, а ты ж меня ж загасишь этой таблеткой. Он говорит, так мне же поможет. Он говорит, а мне не интересует, что тебе поможет. Меня-то ты загасишь. И поэтому, когда два человека, и у них конфликт, один закон под них не подходит. И поэтому... Да. Не то, нет, тут дело не в правоте. Тебе это надо, а мне, я могу терпеть это, терплю, а ты потом в следующий раз там потерпишь. И все, вот, все. Тут без закона. Без закона. Это уже ну, новый уровень, это уровень, ну, мы как бы милые, прощаем. Прощаем. Вот это уже над законом. И тогда мы становимся живыми. И вот Господу это нужно. Люди, которые увлеклись законотворчеством, а увлекаются те, которые... Ну, которых там получилось, да, получилось. Но на самом деле закон тяжел. Почему? Потому что он Божий. Они фактически питаются с дерева добра и зла. Помните, как в Библии, да? Не ешьте, смертью помрете. Взяли, покушали. Взяли, покушали. Вот. И сразу они, им стало что-то стыдно, они спрятались. А что ж там раньше не было стыдно? Ведь когда Господь на нас смотрит с глазами, мы для Него ну, безгрешны, пока не попытались исполнить закон. Как только мы поняли, что такое добро и зло, мы оскверняемся этим. И вот они осквернились. Вот эта вот история Адама и Евы, помните, да? Осквернились. А я голый. А кто тебе сказал, что ты голый? Твой кусок мяса сказал, что ты голый. Вот. А Господь смотрит на нас такими глазами, и Ему все равно ты то делаешь, что он не судит, Господь никогда не судит. Закон появляется позже. Он говорит, даже не пробуйте есть, живите на другом уровне, живите. Человек не рассчитан жить по закону. Смотрите. Ну, правда, это выливается в криминал, кто вот неправильно это делает. Почему много криминалов-то сейчас? То есть Господу все равно, мы одетые, раздетые, то мы делаем, то делаем. Но как только мы попытались исполнить закон, а он Божий, мы попытались стать Богом. Мы попытались контролировать ситуацию, мы пытались стать Богом. И мы можем примерить его внешне, как одежду. Но судить-то будут нутро. За что судить? За несоответствие с этикеткой. И это начинает нравиться. Как только я примерю вот этот, я сразу начинаю выделяться среди окружающих. Я говорю, о, это дает власть. Знание дает власть. Знание законов брахмана дает власть. Человек говорит, надо еще подчитать. Подчитал еще. И вот такой человек, он позиционирует себя как дающий помощь, но на самом деле он ничего не дает. Потому что закон имперсонален по своей природе, и если облачился в его одеяние, законник становится имперсональным автоматическим. То есть ему наплевать, в принципе. То есть он не дающая величина. И когда к нему кто-то подходит, я говорю, ко мне подходит, я такой законник, и я говорю правильные тезисы, отгораживаюсь от человека этим, при этом позиционируя себя, как будто даю помощь. Ну, закон, понятно, ничего не дает, он лишь освещает, ну вот ты такой. И он призван, цель лекции призван, чтобы человек понял, что он закон не может исполнить, попросту он не может стать Богом. Он должен обратиться к Богу, вот, вот для чего.
Ну,
закон дает направление... Как ты дошел до этой до ручки, что-то неправильно. Те действия, которые я считал правильными, я понимаю, что они неправильны. Ну и даже развернуться я не смогу назад самостоятельно. Я пробую, ну внешне разворачиваюсь, а привычка остается. Внутри привычка остается. И я все время мучаюсь. И вот я начинаю мучиться. И в Библии написано конкретно, пока не было заповеди, закон был, грех был мертв. Появилась заповедь, грех ожил, а я умер. Так и написано. Почему? Потому что меня начинает мучить. Раньше меня не мучило. Вот эти, если мы просто хотим стать Богом, каждый хочет стать Богом, именно поэтому мы сильно букву закона хотим соблюдать. Потому что это дает реальную власть, это дает контроль, но это дает и греховность. Это дает греховность, и такой человек абсолютно не может помочь. Ну, в силу, ну, например, как кто-то там в грязи, в болоте там тонет, а я иду в таком, знаете, смокинге. Многие люди отказываются помочь попавшим в беду просто потому, что они в очень дорогом костюме. И да, ну запачкается. Потом сколько долларов стоит, ничего себе. И Богу гораздо милее человек, который в лохмотьях, он не задумываясь бросается на помощь. Понимаете? Вот такая ситуация. То есть это не так уж, да.
А можно сказать, что жить по закону, это значит по уму, а жить не по закону, значит сердцем, с Богом. Если мы живем по уму, мы или будущее, или прошлое анализируем. А если живем сердцем, мы не смотрим, как у нас костюм.
Можно так сказать, но тогда надо долго объяснять, что такое сердце. Сердце это, ну это такое народное. И сердце называют ум, кстати. Ум это все чувства до кучи, где собрались, чувства. И это вовсе не душа. Мы иногда говорим сердце, подразумеваем душу. Но на самом деле это ум. Они находятся в одном месте где-то там, вот здесь. В районе сердца. Но когда мы говорим сердцем, это подразумевается что-то незаконное, что-то вот такое вот спонтанное, сам решил. Вот. Подразумевается это как состояние любви. Состояние любви, да. Законы, в принципе, нужны смертным людям. Те, которые ведут себя как бессмертные, они как безумные себя ведут. Как безумные. Безумные. То есть они не, ну, безумные. Ум в данном случае трактуется как логика. Хотя по ведической традиции ум — это чувство, а логика — это там ближе к разуму. Будхи называется. Итак, есть такая симптоматика, все мы ее знаем, что вот эти законники, эти люди всегда немножко брезгливые. Ну, подобно тому, как вот боится из болота кого-то вытянуть, потому что он сильно хорошо одет. На самом деле причина более такая глубокая. Этот человек очень хорошо уже выглядит перед обществом, перед людьми. У закона есть две функции. Первая функция – высвечивать грех. И вторая функция – прикрывать грех. Прикрывать грех. Ситуация примерно такая. А мы не можем, но у закона нет функции уничтожить грех. Нет функции. Грех уничтожить нельзя. Он может трансформироваться. Жить в гуне благости – это тоже жить в грехе, в курсе? В гуне добродетели тоже жить в грехе. Пока есть или грешники, или святые. Просто этот грех такой утонченный, сильно замаскированный. Подобно тому, как... Сейчас, минуточку. Подобно тому, как вот ребенок не может убраться в квартире, мама, допустим, поручила ему: я вот в 7 часов приду, чтобы там игрушки, все это там, и подмети, вот там притрешь. Вот. И без 10-7, вот они шаги мамины, да? Кто-то так убирался когда-то, да? Знаете, как я говорю? Все под креслом, под диваном. Заходит, все, фэншуй. Но порядка нет. Потому что только мама может сделать капитальную уборку. Вот закон только прикрывает. Прикрывает подобно. То есть он не может даже скрыть. Оно выяснится все равно. Это все равно, что, ну, вот кучка, знаете, такой пример, может... Испражнение ковриком прикрыли, да? Ну, пахнет. Все равно пахнет. И встречаешь человека иногда, вот правильный, а что-то не очень хочется с ним общаться. Вот что-то пахнет, ум что-то ловит. Он пахнет эгоистической мотивацией, потому что он ничего мне дать не может. Он просто замечательно выглядит. И хочется прямо ему так вот, ну, как бы по закону положено теперь падать перед ним вот так вот ниц, а не хочется. Вот если бы у него и нутро было такое, я бы сразу и упал, даже не раздумывая, захотелось бы, но нутро пахнет, под закон, что делает. И этот человек позиционирует себя, как вот сейчас я вам себе помогу, но он не может помочь, потому что, более того, если человек, что внутри и снаружи, и он такой темновато-грязноватый, такой человек, он может... Он переваривает все, что есть. Все, что есть, как-то живет на этом. И Господь смотрит так скульптурно. Давай. Пока до тупика не дойдешь, потом познакомишься с законом, потом закон укажет тебе на меня. Вот. То вот этот вот интеллигент, он уже что попало есть не может. Потому что вот эта вот чешуя закона, которую он себе обложил, то есть хорошее попробовал, уже плохое не хочется, да, привыкается быстро. То тогда вот эта вот оболочка начинает фильтровать. Он понимает, что приятно. Сам он уже не может внутри переработать плохое на хорошее. Ему подавай хорошее. Он говорит: ну что-то у вас поведение не очень вот это вот. Вам надо вот так исправиться, вам надо так исправиться, вот так исправиться. Вот. Он тоже, он мне совершенно правильно может указать на мое неправильное поведение, но дать ничего не может. Но при этом, если закон просто указывает, то этот почему-то думает, что я его должен еще содержать за это. Вот. Причем он совершенно искренне считает, что вот это теперь моя должность такая. Может, вы встречались с такими людьми? Потому что этот человек, самые опасные люди, которые изучили Священное Писание и загрузили там, они предались. Закона, погрузились туда, как бы встали под защиту закона. А закон — это такие катакомбы, их столько много, там можно заблудиться. Но как бы домой к Богу они еще не пришли. И вот такие вот они религиозные бомжи, от которых вот пахнет немножко вот этим имперсонализмом, и от них в храмах разбегается народ. Вот. Вот если, знаете, это примерно такое же, как вот взять бомжика, найти какого-то бродяжку, одеть в смокинг, но забыть помыть, забыть сводить в баню, да? Вот. И потом в приличное общество завести. И все в обморок падают от запаха и от его поведения. Вот. Ну а внешне нормально. И вот так же вот смотришь, ну нормально, не подкопаешься, но хочется упасть в обморок от него. Вот. И это грех. Это грех. Они не на службе Господа. Потому что они на самом деле представляют из себя что? Они представляют из себя... Ну, обман, они уже воплощенные иллюзии, то есть они представляются так, а на самом деле совсем не так. И они даже хотят, но не могут измениться, потому что меняет Господь, меняет Господь. Мы не своей святостью, это называется самоправедность. Мы своими силами хотим стать святыми. Нет, мы не своей святостью к Богу придем, мы Его святостью к Нему должны прийти. Вот суть закона. И закон на это должен указать однажды. Потому что это то, что и в принципе закон, он рассчитан на тело, не на душу, на тело. Если соблюдаешь закон, тело просто кричит «Ура!». Вовремя питаться, хорошая вода схортится, экологически чистые продукты. По закону, да? Все по закону, все здорово. И тело, сон, режим дня, тело хорошо. Но что-то тошно на душе, вот это хочется отвязаться как-то по полной программе, вот так вот. Душа кричит, она говорит, я же не могу, я задыхаюсь. И потом человек срывается. Он даже этого не может, потому что если он все будет это правильно делать, во-первых, он растеряет всех друзей, потому что на законе личностные отношения не строятся. Ну и сам себе противный станет. Сам он скажет, ну жить для чего? Ну вот я берегу себя, а дальше что? А дальше что? Ну помру и все. Знаете, какая интересная статистика? Статистика жуткая. Чем не больше правильный человек, вот если соблюдать закон, там Артха Шастра, там Аюрведа и все такое, у меня будет отличное тело, у меня будет с финансами все хорошо. Я буду в обществе с каким-то таким выдающимся человеком. Но я буду в этом обществе, в этом мире, в этом театре князя мира сего. Деньги, здоровье и все, что хорошо, все, что по закону, не от Бога. Понимаете? И статистика такова, что... Просто вот давайте проанализируем известных нам личностей. Люди, у которых вообще не все в порядке, у них нормальное сердце. Вот Шрила Прабхупада. Он что, здоровый сильно? Вот он. Больной, два инфаркта. С двумя инфарктами он начал это движение и довел до конца. В запенсионном возрасте. Откуда сила? Конфуций был четыре направления религиозных. Он был не просто, а некрасив, он был уродлив. Он был реально уродлив, Конфуций. Четыре религиозных направления создал. Душа человека. Или, например, вот тут когда-то диск приносил, надо будет еще приносить. Без рук, без ног. Родился человек, у него нет рук и ног. Он сейчас самый крутой проповедник христианский. Вот. Ходит. И он долларовый миллионер. И он сам их заработал на компьютере. У него из тела внизу такие три пальца торчат. Это все. И ходит. Лицо симпатичное. Видите? Если мы возьмем замечательных людей, вот что некрасивее люди, что у них все хорошо, все гармонично, сердце негодное. Почему? Потому что, а почему у них все хорошо? Вот в этом мире, который буквально мир катастроф, каждую минуту тут катастрофа во всем, комар укусил, там это, все. Вот. Мы просто не замечаем, привыкли. Вот падает сверху и привыкли. И люди, которые соблюдают все эти законы, они потеряют сердце свое. Почему? Потому что законы соблюдают вот эти вещи. Какие еще примеры? Потому что это психология мяса. Надо понимать, что и душа, а не мясо вот это. И вот эти все законы, они вот это мясо сохраняют. Ой, наверное, катастрофа, наверное, 12-й год сейчас. И куча мяса рванула куда-то туда, с котомками. Да? Катастрофы? Катастрофы реально? Да, реально. А эти что говорят? А веды говорят, вы должны быть в самом эпицентре. Вы, если вы мои воины, вы там, где хуже всего, вы там и должны быть. Потому что через вас я могу это все остановить. К чему приведет этот закон? С этим мясом будет все хорошо. Оно будет даже прогрессировать. Вот это я сейчас такая никому не нужная сосиска, а теперь я по закону все сделаю, я буду теперь крутым бифштексом. Но все равно его съедят, понимаете? Съедят. Потому что я не это мясо. Я тоже это мясо, но где-то в третью очередь. Сначала я душа. Так вот, душе закона не надо. И плата такая, что люди не жалеют себя. Тело приходит в упадок, но они все равно пнутся туда, доходят до Господа, и потом Господь им все это возвращает. Причем лучше. И они дальше продолжают нарушать закон, и им ничего. Почему? Потому что им, этим людям, дается власть. Пример такой. Вас остановил, например, милиционер, милиция тормозит там. У вас придет в голову его спрашивать, а ты сам, дорогой, сегодня не нарушал правила движения? Не было такого, да? А он мент, его можно, понимаете, да? Он при исполнении. Вот так же верующий человек. Но до этого надо дойти, не жалеючи вот этого тела. Он говорит, это просто кшетра, на санскрите называется, поле деятельности. Все, что здесь происходит, оно важно, но оно важно для вот души. Но если ты смотришь глазами тела на это все, если смотреть вообще глазами тела на все, что происходит, Бог не просто добрый, мягкий и любящий, он вообще фашист. Не верите? Как Господь такое допускает? Что он ничего не допускает? Посмотрите телевизор, новости. Посмотрите, что он допускает. Но мы смотрим глазами тела, мы не понимаем. Почему? Потому что мы судим своим законом и видим только поверхность. Наш закон глубоко не проникает. Только закон кармы проникает до конца. Поэтому попытка исполнить закон, это и есть греховность. Надо ли исполнять закон? Что такое грех? Грех, но это канонизированная трактовка его есть. Грех это отклонение, это мимо цели. Ошибка переводится, ошибка. Да, грех. Ошибка, но я хотел попасть сюда, отклонился и попал в молоко мимо. Вот это грех называется. Просто ошибка. Это не просто я вот задумал его совершить и совершил, потому что они все смертные, грехи пахнут смертью, никто не хочет помирать. Все хотят достигнуть, а я задумал, но ошибся. Почему ошибся? Не теми глазами смотрю. Я вижу мир не такой, какой он есть. И поэтому промахиваюсь. Я не вижу причину мира. Я вижу следствие. Я вижу иллюзию. А иллюзия на то она и создана, чтобы нас с толку сбивать. Иллюзия, чтобы я Бога не видел. И вот когда Господь... когда я уже до тупика дохожу, мне говорят, а вот законы есть. Да ты же грешник, поэтому у тебя не получается. Как не получается? Ну ты же грешник. Открываем, точно грешник. Пытаюсь своими силами, не получается. Еще больше. Я начинаю мучиться. И это должно меня стимулировать обратиться к Господу. И все. Вот для этого закон. Закон не может быть исполнен. Это не входит в планы Господа, чтобы мы исполнили закон. Ибо если мы его исполним, мы станем как Бог. Это написано в Библии. Не верите? Почитайте. Они захотели стать как Боги. Они вкусили и все, согрешили. Если мы только будем уповать на это, мы питаемся с дерева имперсонализма, с дерева добра и зла, с запретного дерева. Но исполнить не это, мы пытаемся стать богами, хозяинами своей судьбы. Но дерево-то мертвое, плоды мертвые, закон мертв. А нам надо жить. Как ожить? Стать личностью. Как стать личностью? Ты начинаешь говорить с Господом, просто какой ты есть. И все. Тогда у тебя есть сила, и тогда все твои, это все отмывается. И ты начинаешь совершать закон, но не своей силой, а силой Господа. Мы хотим сами. Вот это самая главная задача. Откуда? Почему мы ее не видим? Почему мы думаем, вот эти вот книжники, фарисеи, они страшно вредны? Почему? Почему? Они говорят, закон очень важен. И они правы, он очень важен. Но они лгут, потому что он не поможет. Он только освещает грех, и все, и только. И только мы можем потренироваться, поднять эту штангу с закона, чтобы надорваться и сказать, ой-ой-ой, Господи, помоги. Он говорит, с этого надо начинать. И они говорят, второй пункт, почему они, ну, вред вот этот вот наносят. Они говорят, а поговорить с Господом это можно только вот закон выучив и соблюсти. А это нельзя. Это нельзя. Говорить можно только потому, что он уже к нам сам спустился, уже все это сделал, уже все отработал, эту карму отработал. Говорит, только подпишись, что спеши на меня. Вот ты должен меня признать. А, ты сам себя признаешь? Ну, так, добро пожаловать в страну законов. Вот. Сам. По законам нет. И вот тогда я встречаюсь с Господом, говорю с Ним. Ну, мы говорим с Ним, когда нас уже сильно достает. Когда вот так вот весь там, Господи, уже не знаю, что делать. Он говорит, о! Потому что нельзя служить двум господам 100%. Можно и там, а вот 100% времени, а туда отвлекся, а Господь, Он говорит, я только 100% времени принимаю. И когда ты вот так вот, всем своим существом, всем разумением, как написано, да, говоришь Ему, вот. Ну, для этого Он может потребовать некоторые жертвы. Например, как жертвы и тело, то есть законом надо пренебречь. Вот смотрите, кто соблюдает закон, все правильно, тело в порядке. Вот мне, ко мне приходит, нож в горло поставили, сказали, а ну давай, выдавай там своих подпольщиков. А нет, сейчас горло перережем. Ну тело-то важно, кусок мяса. Я говорю, да, выдал. И потом живу здоровый, кусок тела хороший. И потом меня по всему Советскому Союзу ищут, как бывшего полицейского. Счастья нету. Вот. То есть То есть вот эти все ситуации, когда мы для более высокой цели жертвуем чего-то, в этом закаляется наш дух. Наш дух. Мереси, вы вспомните, да? Стал бы он таким мересем, если он пару ног не потерял? Да никогда бы не стал. Он бы неизвестный был, ничего. Вот это потеря. А есть такой святой Билл Вамангал. Он к Богу не мог прийти зрячим, он себе глаза выколол, тогда к Богу пришел. Вот. А по закону, закон оберегает тело. Почему? Потому что душе закон не нужен, с ней сделать ничего нельзя. Я сейчас вам зачитаю ужасные вещи про душу. Вот. Ужасные вещи про душу зачитаю. Или прекрасные. С этого, в общем, начинается вот Бхагавад-гита, да? Тут всего два действующих лица главных. Арджуна и Кришна, и все. И Кришна, этот, Арджуна говорит, ой, тут война. Че их буду стрелять? Хорошие тела, я к ним привык, они мои вообще родственники. Вот. И очень много рассказал про законы. Смотрите, сколько рассказал. Вот столько. Вот столько рассказал. И что говорит ему Господь? Верховный Господь сказал, произнося ученые речи, сокрушаясь о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Он говорит, ты сокрушаешься о куске мяса. Ну там есть еще что-то, чего нельзя повредить. Душе нельзя повредить. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, затем на тело старика, и точно так же после смерти переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Счастье и горе приходят и уходят. А где они? Они в теле и вокруг. Сменяя друг друга, как зима и лето. Мы просто вбили себе в голову, что я и вот это есть тело. И поэтому мы очень сильно переживаем по этому поводу. Как только мы перестаем переживать по этому поводу, я понимаю, что я душа. Вот сейчас скажу, важнее уже ничего сегодня не скажу. Когда я понимаю, что я душа, законы перестают властвовать над этим телом. Интересная вещь. Начинаются ситхи. Не упражнениями. Те ситхи, которые достигаются законами, это просто закон, переведенный на более высокую ступень. И все. Настоящие ситхи обходят закон. Когда я понимаю, что я как душа, это как, вот, как любовь. Понимаю, что ничего никогда со мной не случится, и все, что происходит, это ну, немножко запуталось, ничего, оно пройдет. Сразу же, мне не надо присмыкаться перед законом. Сразу почему? Потому что я этот... милиционер. Я сам воплощение закона. Я от Бога становлюсь. Простая вещь. Счастье и горе приходят и уходят, сменяют друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутим. Надо научиться. Тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, всегда остается спокойным, невозмутимым, воистину достойно освобождения. То есть становится свободным, ему становится возможным прощать. А возможность прощать это выше всех ситх. Это я просто беру и карму всем могу отменять вот так вот. Но для этого я должен понимать, что это ничего не стоит. Это просто биштекс. Биштекс. И тогда у меня какой бы биштекс ни был, в каком состоянии, я им могу творить все, что угодно. Это вот в наше время, сейчас, там есть старец один, его физическое здоровье ну, вообще никакое, и совершенно не соответствует тому, что он делает с людьми. Он там раз на всех поисцелял, там, и под капельницу самого потащили. Да. То есть как у него? То есть это говорит о том, что не своими силами. Да. Таких людей очень много. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела. Оно не существует. Точно так же, как законы, которые только для материального тела, также не существуют. И поэтому закон что дышло. Но оно нужно просто, чтобы отследить даже не то, что в какую сторону от Бога я удираю. Вот так. Мы на пушечный выстрел Бога к себе не подпускаем. На пушечный выстрел в свою жизнь, который давно в эту жизнь все изменил. Мы хотим это законами изменить. Как помните историю, я уже рассказывал, там кто-то взорвал на Малом рынке, помните? Вот. 20 минут разговора, женщина говорит, ничего не буду делать, и ситуация поменялась. Она допустила Господа до этой ситуации, и все, она по закону, она пришла в тупик, ничего, там большие деньги, кошельки и связи, она ничего не могла сделать. И обратите внимание, на чьей стороне был закон? На стороне ли праведников закон? На стороне ли Христа был закон?
Нет.
Хоть один мне случай назовите, чтобы на стороне праведника был закон. На стороне Божьего человека. Никогда. Закон на стороне князя мира сего. И вот этого временного тела. Комфортно, но ты в тюрьме. Да. И тебе в любой момент можно дернуть за шейник, и ты сделаешь то, что тебе скажут. Вот что такое закон. И когда закон в руках у Господа, он тебе так этого не делает. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечности души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Знай же, то, что пронизано, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Ничто не может уничтожить бессмертную душу. Что бы со мной ни происходило, какие бы осквернения ни происходили, но души ничего не будет. Это обнадеживает, да? Ничего не будет. И когда мы по закону, а закон это просто чувство самосохранения. Сохранение чего? Душе оно не надо 100 лет. И ничего не сделаешь. Оберегает тело. И когда мы делаем маленький выбор, ну мелочь, чтобы пожалеть свое тело, и только совесть так пи-пи, чуть пищит, потому что, ну, да ладно, там что случится, ну мне вот будет легче. Это на самом деле сокрушительный удар по нашему духу и проигрыш вот этой вот нашей бессмертной вот этой субстанции, проигрыш. Это маленькая вещь, нас на такие мелочи ловят. А мы просто, ну, ой, царапина. Тут воевать надо, что-то, ой, царапина, ой, сейчас вот. Приведу себя в порядок тогда. И поэтому Христа можно было не распинать, Прабхупада мог бы на старости лет никуда не ездить. Апостолы, я вообще молчу, что там они делали. Не раз на с вами Махарас, это мой духовный учитель, болеет всю жизнь. И я уверен, если бы он не болел всю жизнь, он не стал бы святым. Вот святость так. Болеет всю жизнь. И вот как-то вроде на одном уровне все это держится, не умирает, ничего, полный сил, исток от него отдачи всего, откуда берет. Он вообще в другом режиме работает. И знаю очень многих здоровых. Я знаю, что... А да. Очень много людей пожизненно молятся на свое тело, что воду как из родника не пьют, другую там это, вот это беспокоится. А надо только вот уверовать. Только уверовать и пей, хоть служи пей, ничего тебе не будет. Потому что написано, ничего тебе не будет, если ты уверуешь. Но ты веришь в законы. А законы жесткие, законы там как регламентированные, тут пей, тут не пей, тут ешь, тут не пей, тут, ешь, тут делай, там не делай. Свободен-то, конечно, нет. Ходишь по струнке. Материальное тело вечного, неучтожимого, неизмеримого живого существа обречено на смерть. материальное тело. То есть как мы его не берегаем по законам, все это бесполезно. Поэтому сражайся у потомок Бараты. Да, он не хотел никого убивать, и чтобы это самое, говорит, поэтому что ты боишься, давай. Вот. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием. Ибо душа не убивает и не может быть убита. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда когда гибнет тело. Человек, знающий, что душа неразрушимая, вечная, что она нерожденная, неизменная, разве может убить кого-то или заставить убивать? Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой и сушить ветром. Нельзя разбить на куски, растворить, сжечь и сушить. Неизменная, неподвижная, вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Лучше, чем терминатор. Мы все терминаторы. А нам сказали, вы слабые биологические существа. Чтобы вы жили, вам надо вот это. Это всегда немножко за счет других. Это техника безопасности, это. Возьмите любую заповедь или заповеди блаженств, это заповеди каких-то, я не знаю, ну, каких-то камикадзе, которые, ну, не жалеют себя. И именно они в этом мире самые прочные стоят, даже биологически, самые прочные. Те, которые не боятся. Прабхупада, может быть, уже оставил тело, если бы не поехал и не... Потому что они работать начинают, работать. Вот есть слово такое, верующий человек. Верующий человек – это просто не боящийся человек. А есть слово еще преданный. Преданный – это не боящийся, еще и работающий на Бога человек. Если человек работает еще на Бога, а Бог ему такие может задачки подсунуть, что... Все законники сразу не соглашаться. Не сразу, они точно не соглашаться. Потому что Господь всегда что-то новое надиктовывает. Но этот человек защищен. Защищен лучше, чем с законом. Потому что он посланник от законодателя. Ему ничего не будет. И у него есть право нарушать закон. Назовите мне хоть одного святого, который ни разу не нарушил бы закон. Грубо. Хоть одного скажите. Что, не знаете всех? Ну, давайте. Вы просто не все знаете про него. Ну, я просто не знаю его биографию. А, лиственничек? Или как? А это писец? Ну, не знаю. Я просто не знаю.
А вокруг него происходили чудеса? Чудеса происходили? Ну, просто что-то мы не знаем, что...
Ну, просто не знаем биографию. А, человек, если с Богом, у него обязательно будут происходить чудеса. Они могут быть заметны, незаметны. Более того, у них есть такая привычка скрывать их. Да, уже происходят чудеса, они уже нарушили закон. Ах, по воде побежал. Ты как посмел побежать по воде? Нарушил закон? Нарушил. То есть это, когда мы говорим нарушить закон, это обычно подразумевается, я беру и что-то там банк ограбил, да? Нет, не обязательно. Физика нарушается. Это не обязательно сделать какую-то гадость. Не обязательно. Но то, что с точки зрения обычных людей, они иногда делали с обычных обывателей, но людей, они вроде как делали гадость. Например, Шрила Прабхупада раз просто обманул одного человека. Не обманул, а просто нагло приехал и сказал: о, вот это божество там в Индии. Из Индии перенесли в Англию. Он говорит: ладно, забираю. А тот хотел продавать их, он говорит: да, забираю. Ему можно было. Он мог брать от наркоманов деньги. Вот говорят, деньги пахнут, да. Но в его руках все отмывается. Все отмывается. Он может нарушать. Если обычный человек возьмет деньги, которые от наркотиков полу, они такое дело произведут же самое. А этот человек может все. Или там, возьмите любого святого. Они убивали. Они обманывали. И так далее. Они дерзили. Николай Угодник вообще мордобой учинил на Вселенском соборе. И через это только и стал тогда официально признанным святым. Через это. Видите? Почему? Потому что они над законом. И это защита. Это я одеваю форму, потому что форма закона никого привлекательным не делает. Никого. И их не любят.
Как конкретно поступать относительно закона? Здесь и сейчас. Что делать?
Давайте сделаем перерыв. Как раз время пополам. И через 7 минут, мы продолжим.